Спасибо, Евгения. Евгения Мельникова познакомила нас с новостями часа. Ну, а чем, Надежда, радует нас нынче синоптики?
Ну, вот синоптики считают, что погода середины ноября испытывает на прочность здоровье жителей европейской территории России. Сегодня на большей части европейской территории погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. В Санкт-Петербурге днем временами снег, температура от 0 до минус 2 градусов, давление в Москве днем мокрый снег, условия для гололедицы. Температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Выборы президента и референдум в Южной Осетии. Ряд отставок в высших эшелонах власти Израиля и Ливана. День украинской письменности и акции «Диктант национального единства» на Украине.
А таковы лишь некоторые из наших тем. Ну и много будем говорить мы сегодня о строительстве небоскребов в связи с тем, что строительство такое, естественно, бурно ведется в Москве, в Санкт-Петербурге, да, в общем-то, и в других городах. По этому поводу мы и задаем вам вопрос. Как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну а сейчас к другим темам. 6:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Первым делом мы отправляемся в Южную Осетию, где вчера шло параллельно много процессов. Два процесса выборных, два референдума проводились. Два из этих четырех процессов были альтернативными, другие, ну уж я не знаю, как назвать, официальными вроде тоже не назовешь, поскольку они не признаны мировым сообществом, но так или иначе событий было много, и о них рассказывает наш корреспондент в Южной Осетии Алан Скурбаев.
В Южной Осетии состоялись президентские выборы и референдум о независимости. Независимость сохранена, а президент остался прежним. Об этом говорят первые цифры. По данным Центра избиркома Южной Осетии, на момент закрытия участков проголосовало 52 тысячи человек, что составляет 94,6% избирателей, внесенных в списки. По данным опросов, при выходе с избирательных участков 99% избирателей отдали свои голоса за настоящего президента Эдуарда Кукойты и 98% проголосовали за независимость Южной Осетии. Центр избирком Южной Осетии намерен огласить предварительные данные о результатах голосования этим утром. Помимо действующего президента, ни один из трех других кандидатов не был известен в Южной Осетии как самостоятельный политик со своей собственной программой. Житель Тхимвала Инал Джусоев проголосовал против всех кандидатов. Соответствующая графа имеется в избирательном бюллетене. За президента я голосовать никогда не хотел, а других трех кандидатов как будто и совсем не было, сказал Инал Джусоев. В своем большинстве жители Тхимвала восприняли проведение референдума как праздник. Весь день на улицах города была слышна национальная музыка, а в некоторых избирательных участках люди пускались танцевать. Это уже второй референдум, проводимый в республике. Первый состоялся в январе 1992 года, когда и была провозглашена независимость Южной Осетии от Грузии. Впрочем, были и те, кто воспринял проведение референдума не столь радостно. Алан Парастаев, возглавляющий в Тхимвале клуб «Гражданское общество», считает, что одного референдума достаточно. «Надо не подтверждать то, что уже было, а эффективнее использовать тот потенциал, который уже есть», считает Парастаев. По завершению голосования международная группа наблюдателей сделала заявление, в котором назвала прошедшие выборы соответствующими принципам свободных и демократичных выборов. За ходом голосования следили наблюдатели из 11 стран, в том числе из Германии, Польши, Украины, Иордании, Испании и Венесуэлы. Одновременно с официальными выборами в Южной Осетии состоялись альтернативные выборы президента. Альтернативный центр избиркома расположился в грузинском селе Редви, в анклаве сел, неподконтрольных юго-осетинским властям. В Южной Осетии не сомневаются, что альтернативные выборы президента финансируются Грузией. Согласно данным опросов, при выходе с избирательных участков на альтернативных выборах в Южной Осетии победу одержал бывший премьер-министр непризнанной республики, экс-министр обороны Дмитрий Санакоев. Согласно экзит-полам, Санакоев, которого в Цхинвале называют не иначе как предателем, набрал 89% голосов избирателей. Сообщается, что участие в альтернативных выборах приняли 42 тысячи человек. Окончательный результат выборов в Южной Осетии могут быть обнародованы уже через 1-2 дня. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Цхинвал, Южная Осетия.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В воскресенье почти одновременно подали в отставку израильский генерал и представители радикальных шиитских группировок в ливанском парламенте. Бригадный генерал Гальширш командовал той самой дивизией «Галиль», у которой боевики шиитской группировки «Хезболлах» выкрали 2 солдат в июле, тем самым спровоцировав кровопролитную войну в Ливане. С подробностями Равшан Гусейнов.
В воскресенье вечером комиссия Министерства обороны во главе с генерал-майором запаса Дороном Альмогом представила в Генштаб отчет о проверке обстоятельств похищения 12 июля 2 израильских военнослужащих на ливанской границе, ставшим причиной последней ливанской кампании. Еще до официальной передачи отчета стало известно, что он содержит резкую критику в адрес командира 91-й дивизии, бригадного генерала Галя Хирша. В воскресенье утром Хирш подал начальнику Генштаба Дану Халуцу прошение об отставке. Халуц попытался убедить Галя Хирша не торопиться, однако министр обороны Израиля Амир Перец принял отставку бригадного генерала. Комиссия пришла к выводу, что похищение можно было предотвратить. У командования был детальный оперативный план, направленный на эти цели, однако инструкции нарушались самым вопиющим образом. Между тем, в армии поговаривают, что из Хирша сделали козла отпущения, а по мнению депутата от партии труда, входящей в правительство Даниэля Ятома, по-видимому, под угрозой обвинения оказалось более высокое начальство. Нет сомнения, что если комбригу, боевому генералу, пришлось уйти в отставку, значит расследование подошло вплотную к самому генштабу. Хирш прослужил в армии более 25 лет, и сразу после ливанской кампании Дан Халуц объявил о намерении перевести его к себе в генштаб. Между тем, в соседнем Ливане глава правительства Фуад Синьора отказался принять отставку 5 депутатов от шиитских партий «Хезболлах» и «Амал». Ранее «Хезболлах» выступила с инициативой создания правительства национального единства. Однако антисирийское большинство в парламенте и правительстве отвергло требования шиитской партии о предоставлении ей квоты в кабинете, дающей возможность наложения вето на решение правительства. «Хезболлах», подчеркивая свою ведущую роль в последней войне с Израилем и широкую поддержку ливанских шиитов, грозит теперь массовыми демонстрациями протеста. В антисирийской коалиции звучат обвинения в заговоре, целью которого является свержение законного правительства Ливана. Отставка представителей просирийского меньшинства последовала накануне заседания правительства, на котором предстояло утвердить решение ООН о создании международного трибунала над организаторами убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Антисирийское движение 14 марта намеревалось утвердить проект резолюции ООН, несмотря на резкие возражения также просирийского президента Эмиля Лахуда. Многие в Ливане считают, что за убийством Харири стоят спецслужбы Дамаска. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии состоялись выборы президента и референдум о независимости этой непризнанной республики от Грузии. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор обвиняемым в нападениях на иностранных граждан. На российский Дальний Восток обрушился мощный циклон. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в свете нынешней обстановки настаивает на полной смене состава кабинета министров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор», в которой обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева вместе с киноведами и телекритиками обсудит новую экранизацию романа «Тихий Дон». «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас мы будем говорить о спорте, как всегда в это время. Начнем данный обзор с событий чемпионатов мира. 2 таких состязания были, ну, одно еще продолжается, это чемпионат мира по волейболу среди женщин. Проходит он в Японии, там вчера только завершился второй групповой этап, определивший состав полуфинальных пар. В группе Е лучшими стали Италия, победившая Японию 3-0, и Сербия и Черногория, выигравшую Тайваня 3-2. А в группе F в борьбе за первое место Бразилия выиграла у России 3-1. И таким образом 15 ноября в среду в полуфиналах Бразилия будет играть с Сербией и Черногорией, а Россия с Италией. Ну, а другой чемпионат мира уже завершился. Это был чемпионат мира по пляжному футболу. Проходил он в Рио-де-Жанейро, и в финальном матче сборная Бразилии обыграла команду Уругвая 4-1. В борьбе за третье место французы, победители предыдущего чемпионата мира, выиграли у португальцев 6-4. Ну, я напомню любителям спорта, что это лишь второй чемпионат, который проводится под эгидой ФИФА. Поэтому, так сказать, ну, официально, на самом высшем официальном уровне, Бразилия первый раз стала чемпионом. Хотя до этого уже 10 чемпионатов выигрывала, ну, таких неофициальных, не под эгидой ФИФА, в общем-то, проводившихся. Хотя, с другой стороны, тоже официальных. От футбола мы перейдем к хоккею. Завершился в Финляндии второй этап Евротура. Это Кубок Карела. Сборная России без поражений его прошла. Вчера и третий матч россияне выиграли. На сей раз по буллитам у чехов 3-2. А в другом матче дня Швеция победила Финляндию 1-0. Ну а сборная России, мало того, что уверенно выиграла Кубок Карел, но еще и упрочила свое лидерство в общем зачете Евротура. А мы поговорим теперь о теннисе. Женский сезон вчера завершился. Завершился он в Мадриде двумя финальными матчами. Это был итоговый турнир года, чемпионат женской теннисной ассоциации. Так вот, в одиночном разряде бельгийка Жюстина Ненарден, которая накануне обеспечила себе первое место в мировой классификации по итогам года, со счетом 6-4, 6-3 выиграла у прошлогодней победительницы француженки Амели Морисмо. Морисмо как раз приехала в Мадрид в качестве первой ракетки мира, но удержать этот рейтинг, эту позицию в рейтинге не смогла. А вот в парном разряде дуэт, который был посеян под первым номером, реноме свое поддержал, выиграл этот турнир. Эта пара составлена из американки Лисы Реймонд и австралийки Саманты Стосур. В финале они победили Кару Блэк из Зимбабве и Ренни Стабс из Австралии 3-6, 6-3, 6-3. Тем временем мужчины только начали свой итоговый турнир года, Мастерс Кап, он проходит в Шанхае. Вчера в красной группе швейцарец Роджер Федерер победил аргентинца Давида Нолбандяна 3-6, 6-1, 6-1, а американец Энди Родик взял верх над хорватом Иваном Любичичем 6-4, 6-7, 6-1. Ну а сегодня в борьбу вступают участники золотой группы. Россиянин Николай Давыденко будет играть с испанцем Томми Робредо, а другой представитель Испании Рафаэль Надаль встретит с американцем Джеймсом Блейком. Ну, а мы через час разговор о спорте продолжим.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Украине отметили День украинской письменности и языка. Этому событию приурочили традиционную акцию «Диктант национального единства». Тему продолжает Владимир Ивахненко.
Уже шестая подобная на Украине акция прошла при поддержке Министерства образования и Лиги украинских меценатов. Ее цель, по словам организаторов, не только в том, чтобы проверить знания украинского языка, но и консолидировать нацию. Текст диктанта зачитывали дикторы сразу нескольких радиостанций. За партами собрались школьники, студенты вузов, курсанты военных училищ и впервые украинские чиновники. Письменные работы теперь предстоит оценить специальному жюри. Победителям обещаны премии в размере от 400 до почти $1500. Среди чиновников на эту инициативу откликнулись лишь в некоторых западных регионах страны. Так, в городке Яворев подо Львовом диктант национального единства писали все 30 сотрудников мэрии. Как стало известно, единственным, кто справился с заданием на отлично, оказался выходец из России, руководитель городского коммунального предприятия Богдан Гонтарик. Проигнорировали диктант в центральных органах власти, в том числе и и в кабинете министров, где большинство представляют партию регионов и с трудом говорят на украинском. Президент Виктор Ющенко по случаю Дня письменности обратился к соотечественникам с призывом укреплять авторитет и престижность украинского языка. Преимущественно на русском выходят в стране печатные СМИ, продаются книги и демонстрируются фильмы в кинотеатрах. Тем не менее, правящая коалиция считает, что кроме украинского, статус государственного должен получить и русский язык. И эта задача, как не раз заявлял на переговорах с российским руководством премьер-министр Виктор Янукович, может быть решена Верховной Радой в недалекой перспективе.
На данном этапе времени, пока у коалиции нет конституционного большинства, выполнить то программное решение, которое у нас было относительно русского языка, практически нет возможности. Но это не говорит о том, что конституционного большинства не будет уже в этом году или в 2007 году.
Впрочем, эксперты связывают позицию премьера с настоятельными требованиями Кремля и сомневаются, что парламенту удастся реализовать эту идею. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Русский язык как государственный – это самая радикальная и жесткая форма, конфликтная форма для украинского общества. По состоянию на сейчас, к сожалению, тема русского языка является инструментом политики российского государства. И это усугубляет ситуацию в самой Украине. Возможно, Украина давно бы решила проблему русского языка, если бы русский язык не стал сейчас инструментом государственной российской политики.
Андрей Ермолаев убежден, любое государство, для которого важна национальная идентичность, не может игнорировать проблемы, связанные с развитием языка своей культуры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в Германии тем временем развернулась общественная дискуссия. Вызвана она тем, что картина Эрнста Людвига Кирхнера «Уличная сцена в Берлине», созданная в 1913 году, была недавно продана на нью-йоркском аукционе «Кристи» за 30 миллионов евро. А незадолго до того картина была передана в Берлине наследнице первых владельцев, немецких евреев, которые продали эту картину в годы нацизма. И вот все эти события и вызвали ту самую дискуссию, о которой рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Эта картина, одна из ключевых работ немецкого экспрессионизма, будет в будущем доступна публике в новой галерее на 5-й авеню в Нью-Йорке. За несколько месяцев до продажи картина, находившаяся в течение 26 лет в коллекции Берлинского музея группы «Брюке» «Мост», была решением берлинского бургомистра Клауса Воверайта возвращена наследнице, внучке довоенного владельца картины, немецкого промышленника еврейского происхождения Хесса. Мотивировка была скорее морального характера, что, мол, картина была продана семьей под давлением нацистов, и нет подтверждений, что бывшие владельцы вообще получили за нее деньги. Это решение вызвало в Германии много критических мнений, прежде всего потому, что предыдущее поколение наследников своих претензий на владение картиной не предъявляли. Против бургомистра Берлина Клауса Воверайта даже вчинен иск, обвиняющий его в извлечении личной выгоды в этой истории. Но суть дискуссии, безусловно, не в этом. Наиболее ясно сформулировал свою критическую позицию бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель. Бизнесу по возвращению ущерба, как и по расследованию неясных имущественных и наследственных вопросов, должен быть когда-нибудь положен конец. Штёльцель имеет в виду, конечно, процессы, возникшие в нацистские времена, когда немецкое еврейство было различными способами ограблено. Срок давности в правовом смысле в отношении подобных дел по законам ФРГ давно истек. Все, что происходит сегодня, происходит в морально-этической сфере. Вот комментарий Кристофа Штёльцеля по поводу продажи картины Кирхнера. Я нахожу это достойным сожаления, так как одна из ключевых картин искусства Берлина периода до Первой мировой войны, один из хитов музея Брюке, своего рода храма мятежного немецкого искусства модерна, потеряна для Германии. Она должна была находиться здесь. И если можно говорить о биографии этой картины, то она не была экспроприирована, и в ее истории нет ничего неправомерного. Журнал «Шпигель» утверждает, что теперь, после прецедента с картиной Кирхнера, более 50 важных картин в музее Германии могут покинуть страну, говорит Кристоф Штёльцель.
Yeah, das kann schon sein, denn...
Это может произойти, если музеи и наследники будут рассматривать все случаи потери владельцами картин в этот период как потери под угрозой преследования. Но после прихода нацистов к власти одни немецкие евреи могли до 1939 года перевести свои капиталы и переправить свои ценности в другие страны, другие же попали под пресс новых властей. Я выступаю, как и многие, за то, чтобы каждый конкретный случай был рассмотрен во всех подробностях, чтобы решить, была ли сделка заключена при свободном согласии или под давлением. Это возможно установить. Но не следовало бы огульно оценивать все акты продажи художественных ценностей в тот период как неправомерные. О том, насколько запутаны подобные истории, говорит и случай с другой картиной, которая в последний момент была снята с того же аукциона, так как наследник первого владельца картины, банкира Мендельсона Бартольди, заявил свои претензии на владение картиной Пикассо «Пьющий абсент». В суд в США обратился внучатый племянник банкира, известный берлинский историк Юлиус Щопс, утверждающий, что нацисты вынудили его родственника продать им картину. Произведение Пикассо «Пьющий абсент» 11 лет назад купил известный английский композитор, автор мюзиклов Ллойд Уэббер на аукционе Сотби за 26,5 миллионов долларов и хотел теперь ее продать. Она стояла в аукционном списке с предварительной ценой от 40 до 60 миллионов долларов. Бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель сформулировал и еще одну важную для возвращения и сохранения перемещенных ценностей искусства мысль. Кристоф Штёльцель. Я не считаю правильным, что усилия трех поколений работников музеев и искусствоведов по возвращению в Германию, возвращению в культурную память распроданных нацистами ценностей должны стать напрасными, потому что внук или правнук первых владельцев сегодня или завтра заявит, что та или иная картина принадлежит ему по наследству, как это может быть с земельным участком или пакетом акций. Собственность собственностью, но то, что является частью национальной культурной памяти, а для меня странно, что об этом аспекте никто в нынешней дискуссии не говорил, во всех цивилизованных демократических странах признается национальным достоянием и попадает в соответствующие списки. И независимо от того, кому такое произведение принадлежит, оно должно оставаться в стране как элемент национальной памяти, и об этом в случае с картиной Кирхнера, как и в будущем в подобных случаях, следовало бы и следует думать и говорить.
Der Tatsache, wem es gehört, im Lande bleiben muss, als Zeichen des Gedächtnisses. Und das darüber hätte man unbedingt in diesem Fall auch reden müssen.
Интересно, что об аукционе Кристи, который упоминал в своем рассказе наш корреспондент в Германии Юрий Векслер, мы еще в конце этого часа поговорим. Ну, а сейчас напомним, что вы слушаете программу «Время свободы», утренний ее выпуск. Далее темы у нас таковы.
Несостоявшийся первый аукцион по продаже земли – это одна из тем обзора газет «Подмосковье». Лауреаты Международного театральной премии имени Станиславского. Подробности в панораме культурных событий.
Ну, это лишь некоторые темы, а еще мы ждем на пейджер ваших ответов на наш сегодняшний вопрос, который звучит так. Как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах?
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие», в которой мы вновь возвращаемся к проблеме развития института ювенальной юстиции в современной России. В студии руководитель программ восстановительного правосудия Центра судебно-правовой реформы, доцент кафедры публичной политики Высшей школы экономики Рустем Максудов и старший научный сотрудник Института государства и права РАН Людмила Карнозова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии завершились выборы президента и референдум о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По официальным данным, явка избирателей оказалась близка к 100%. Подавляющее большинство избирателей высказались за независимость и поддержали кандидатуру действующего главы республики Эдуарда Кокойты. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Петропавловске-Камчатском половина здания осталась без электричества. Причиной аварии стало замыкание проводов из-за сильного ветра. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 221 предмета, похищенных из фондов музея. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Жертвами теракта в Багдаде в воскресенье стали более 40 человек, десятки ранены. Взрывы произошли в толпе у пункта набора добровольцев в полицию. Сообщается также о гибели в Ираке 4 британских и 3 американских военных. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. Сообщается, что одним из предложений, которое может быть рассмотрено, будут переговоры с Ираном и Сирией по ситуации в Ираке. Иран намерен расширять работы по обогащению урана. Как сообщил представитель иранского МИДа, к марту 2007 года будут установлены еще 3000 центрифуг, используемых при этих работах.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров и отдельных возмущений геомагнитного фона самочувствие многих людей может ухудшиться. Особенно трудно в таких условиях придется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Геомагнитный фон сегодня ожидается неспокойный, а завтра даже возмущенный. В Санкт-Петербурге сегодня днем временами снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве также мокрый снег, условия для гололедицы, температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И если вы поначалу недоумевали, почему задаем мы вам сегодня вопрос про небоскребы, то вот сейчас эта ситуация несколько прояснится. Ибо в Петербургской академии художеств проходит презентация проектов будущего делового центра «Газпром-Сити». А параллельно петербургский художник Алексей Миллер организовал в клубе «Циник» выставку альтернативных проектов, превращающих центр Петербурга в площадку для архитектурного авангарда. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Для участия в конкурсе проектов административного делового центра «Газпром-Сити» были приглашены 7 известных мировых архитектурных компаний. «Газпром» проделал большую работу, изучив все сколько-нибудь значимые высотные здания, построенные во всем мире, начиная с 1920 года, говорит генеральный директор компании «Газпром Нефтинвест» Николай Танаев.
Здесь показан, кто как запроектировал, из каких материалов, какие грунты, какие конструкции применены. Выбирали лучших.
Среди лучших оказалась архитектурная мастерская RMGM London Limited, чей эскизный проект похож на гигантскую светящуюся ракету, говорит представитель RMGM Филипп Никандров.
Это башня-шпиль, это башня-обелиск, это монумент вертикальной доминанты для Санкт-Петербурга, который деликатно входит в небесную линию. «Газпром» — это энергетическая компания, и как бы энергии, которая есть, энергия воды вот в волне в этой, энергия моста, волна переходит в мост Большеукинский. Это и огонь, и лед, это и вода, это и ракета, это динамика, это спираль, это время. Здесь скрыто множество символов, и применены интересные технологии, как вот дихроидное стекло, которое дает эффекты, позволяет зданию превращаться из золотого в голубое небесное, из золота в лед, из пламя в воду.
Башня «Газпром-Сити» по условию конкурса должна быть не менее 300 метров, но то, что она будет фоном для Смольного собора, Филиппа Никандрова не смущает. Не волнует высотный регламент и Николая Танаева.
Высотный регламент, он иногда хорош, иногда нехорош. Это все в зависимости от того, где и как, и в каком, так сказать, месте.
А вот председатель комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева считает, что такое здание вблизи Смольного собора строить нельзя.
У нас там ограничение высотное. 48 метров предел, и то на основании историко-градостроительной экспертизы. Никаких указаний ни я, ни мой коллега Викторов на корректировку высотного регламента не получали. Я думаю, что просто нужно посмотреть. Но в конце концов, это же дело горожан. Хорошо, что показывают. чем активнее будут высказывать горожане свое мнение, у каждого из нас такое право есть, тем, я думаю, будет принято какое-то разумное решение.
Кроме башни ракеты, на выставке есть проекты, похожие на спираль, на груду кубов, на волну. Победитель конкурса будет объявлен 1 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы Ольга Вахоничева поинтересовалась у москвичей, как они относятся к строительству небоскребов в российских городах.
Категорично нет, потому что я не люблю большие, чтобы солнце было видно, небо. А когда я небоскреб, вот солнце, небо не видно. Мне кажется, даже это важно. На плечах так вот что-то, ну, тяжело мне, когда вот меня давит небоскреб высокий. Мне нравится старая Москва, мне нравятся двухэтажные дома, мне нравится Москва-речка, как называется, район. Город должен иметь свой лик.
Как бы мы ни относились, они должны быть. Центр города сохранять, а бизнес-сити должен быть, конечно. Как делают в Европе, никто не трогает центр города, здесь этого нет.
Я живу в Лефортово, и рядом с нашим дом. Внизу проходит бывшее русло реки Синичка, впадающее давно когда-то в Яузу. Там все время стоит вода, и наши подвалы заливают в нашем доме. И сейчас построили 17-этажный дом, должны вот-вот пустить его. И я так думаю, этот дом провалится под землю вместе со своими жильцами.
Ну, я считаю, что небоскребы не нужны. Достаточно вот этих 10-12-этажных домов. А небоскребы — это муравейники, которые трудно в обслуживании. Вообще непонятно, как там люди живут.
Не нужно. Лучше жить, как раньше жили. В обычных 1-2-3-этажных домиках. Наверное, влияет и на экологию, мораль человека даже влияет. То есть человек становится более такой отчужденный от этой жизни.
Плохо, потому что на Беговой у нас строят жуткие небоскребы, и жить невозможно там уже стало. Во-первых, до метро невозможно дойти, страшно. Во-вторых, я чувствую, что там будет очень много машин. И образ Москвы сразу портится. Там же будут прекрасные дворянские домики двухэтажные.
В больших городах они просто необходимы, как Москва, Санкт-Петербург. Тем более Санкт-Петербург, там вообще как не хватает мест, то здесь небоскреб необходимо.
Страшновато. Ну, столько обвала уже было. Страшновато уже.
Безразлично.
Отрицательно. Потому что в нашей прорытой, изъеденной, как муравейник, земле невозможно ставить высокие точки. Точно опасно для жильцов.
Положительно. Ну, нравится мне.
Густо населенности, то это очень хорошо. А с другой стороны, не знаю, может быть, какое-то давление происходит на землю под такой тяжести дома.
Категорически против Москвы. Я живу в центре, и у нас просто нас зажали. Вот я здесь недалеко, около Новослободская-Белорусская. Это безобразие, считаю.
Вот так на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В последнее время в Москве много говорили о Мадонне, которая давала здесь концерт, о Абби, на песнях которой основан мюзикл «Мамма Мия», пользующийся такой большой популярностью. А вот теперь Мадонна и Абба объединились, благодаря чему и попали в выпуск «Панорамы культурных событий».
Мадонна запишет музыкальный альбом вместе с бывшими солистками группы «Абба» Агнетой Фальцкок и Анной Фридой Линкстад. Певицы договорились о совместной работе, когда Фальцкок и Линкстад понравилась записанная Мадонной песня, в которой использовался отрывок из композиции «Абба» «Гимми, гимми, гимми». Бывшие солисты группы Бьерн Ульвиус и Бенни Андерсон не будут участвовать в записи альбома, но выразили согласие поддержать проект. Жюри во главе с режиссером Марком Захаровым объявила имена лауреатов 11-й международной премии Станиславского. Награду за вклад в развитие мирового театра получил шведский режиссер Ингмар Бергман. За вклад в развитие российского театра – актеры Юлия Борисова и Юрий Яковлев. Лучшим режиссером признана Генриетта Яновская за спектакль «Трамвай желания» по Теннесси Уильямсу, поставленный ею в Московском театре юного зрителя. Премию в номинации «Лучший актер» получил Игорь Ясулович за работы в спектаклях «Черный монах» по Чехову и «Нелепая поэма» по Достоевскому. Оба спектакля поставлены Камой Генкосом в московском ТЮЗе. В номинации «Лучшая актриса» Роза Хайруллина, играющая в Казанском театре юного зрителя. Московское издательство «Аграф» выпустило том писем, полученных Ильей Эренбургом за полвека, с 16 по 67 годы. Том назван «Я слышу все». Среди писем меньше всего довоенных, их Эренбург сжег в Париже в 40 году. Сохранились лишь черновые варианты нескольких писем Брюсова, Волошина и Цветаевой. Но зато архив Эренбурга, начиная с 40 года, богатейший. Среди адресантов – писатели, выдающиеся деятели мировой культуры, общественные и политические деятели. Брюсов, Ахматова, Пастернак, Твардовский, Симонов, Паустовский, Шварц, Каверин, Казакевич, Шаламов, Корбюзье, Хемингуэй, Сартр, Семенон, Лихачев, Мейерхольд, Шостакович. Во Франции скончался один из последних ветеранов Первой мировой войны – Морис Флоке, которому было 111 лет. Он не дожил одного дня до торжественной церемонии, которая состоялась в субботу у Триумфальной арки в Париже по случаю 88-й годовщины перемирия с Германией. В период Первой мировой войны в 1914-18 годах погибли 9 миллионов и были ранены 20 миллионов человек. Франция потеряла каждого шестого солдата. Мориса Флоке, родившегося 25 декабря 1894 года, мобилизовали, когда ему было 19 лет. На фронте он был ранен дважды. В 2004 году, спустя почти 90 лет после окончания войны, его наградили офицерским орденом Почетного легиона. Теперь в живых во Франции осталось только 4 ветерана той войны.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Вы слушаете «Радио Свободы». И вот в отличие от последнего аукциона «Кристи», который отмечен необычайными рекордами, в Подмосковье не состоялся первый аукцион по продаже земли. Среди других тем обзора – нападение на главного редактора газеты «Пушкинский вестник», мифы о битве за Москву 1941 года. Обзор подготовил и представил корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Серпуховская газета «Совета» просила своих земляков: задайте вопрос президенту после эфира 25 октября. Люди не получили ответов, например, на такие вопросы. Майор запаса сегодня желает знать, почему Министерство обороны нарушает закон о статусе военнослужащих, предоставляя квартиры только по договору социального найма, хотя по закону жилье офицерам предоставляется в собственность. Эти права военных подтвердил решение Конституционного суда. Но, пишет отставник, все по-прежнему, хоть президент и объявил о поддержке военных. Почему, уважаемый президент, спрашивает пенсионерка, работавшая на вредном производстве, наша страна обижает пенсионеров начала 90-х годов? Почему государство, объявив о предоставлении всем участникам войны квартир, не доводит свое решение до конца? Почему никто не контролирует, как исполняются законы? Десятки вопросов были собраны газетой «Совет» уже после ежегодного общения президента с россиянами. Клинская газета «Согласие и правда» сообщила: сорван первый частный российский аукцион по продаже 700 гектаров земли. Выставлялись самые живописные участки вдоль Дятловских прудов по границе с национальным парком Завидово. Газета заявила, что здравомыслящие потенциальные покупатели просто прислушались к независимым общественным организациям, которые заявили о незаконности аукциона и отправили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Газета пишет, что жителям Клинского района уготована судьба американских индейцев. Великое переселение обеспеченных москвичей в лучшие заповедные земли, где все поля и леса будут огорожены, а коренные жители окажутся фактически в резервациях. Но организаторы аукциона пока только перенесли торги на конец ноября. Газета «Согласие и правда» сообщила также, что рейдер, владеющий тысячами гектаров земли, часть из которых и продавалась на этом аукционе, недавно занял должность руководителя кадастровой палаты Клинского района. «Пушкинский вестник» написала о нападении на главного редактора газеты депутата Пушкинского совета Михаила Зубкова. Черепно-мозговую травму ему нанес неизвестный вооруженный битой. Газета связывает это преступление с публикациями «Пушкинского вестника» и удивляется странной череде предыдущих событий. Таким же образом, недавно был избит председатель Совета депутатов, была подожжена дача другого депутата и сожжена машина Михаила Зубкова. Ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто, сообщает газета «Пушкинский вестник».
С главными темами периодических изданий Подмосковья вас познакомила Вера Володина. В Москве тем временем 6 часов 45 минут, а это время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят возможное смягчение санкций в отношении Узбекистана. В Стамбуле проходит конференция «Альянс цивилизаций», посвященная проблемам отношений между мусульманскими странами и Западом. «Рейнская газета» – таково название русской ежедневной газеты, которая появится весной в земле Северный Рейн, Вестфалия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, по планам, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объемов российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Темпы инфляции в России в октябре составили 0,3%, а всего с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. По планам, новый лесной кодекс вступит в силу с 1 января 2007 года. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Решение одобрил руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались более 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводят в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов. Это почти в четверо больше, чем в России. По объему резервов Китай опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. А по прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 62 копейки за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
6:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Как будут развиваться российско-грузинские отношения? Об этом в преддверии приезда в Санкт-Петербург грузинской делегации во главе со спикером парламента Нино Бурджанадзе. Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с советником посольства Грузии в России Вахтангом Тутанашвили.
Недавний кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси, он, казалось бы, не оставлял никаких особых надежд на то, что может возобновиться какое-то серьезное дело. Но, тем не менее, в российской столице побывал министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И нельзя сказать, что это были переговоры врагов. По крайней мере, казалось, что это встреча людей, которые стараются друг друга услышать, безусловно, находясь на тех позициях, на которых они находятся. А новая политическая неделя, она принесет более высокий контакт, будет Межпарламентская ассамблея стран СНГ в Санкт-Петербурге. Там будет присутствовать, насколько я понимаю, спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. И уже говорят о том, что могут пройти ее встречи на самом высоком уровне, который только возможен в рамках, собственно, Межпарламентской ассамблеи с ее российскими коллегами. Это действительно возвращение к серьезному диалогу. И вот тут хотел бы у вас, Вахтанг, спросить, есть ли надежда на то, что такой диалог может быть плодотворен?
В любом случае, мы приветствуем начало этого диалога, потому что мы уверены, Виталий, что... Эмоции, эмоции, а это были не очень позитивные эмоции, они должны отступить на второй план, на задний план, и диалог между сторонами должен возобновиться. Мы за это, потому что в любом случае нам необходимо говорить, нам необходимо выяснять ситуацию, нам необходимо с коллегами постоянно встречаться. Именно об этом шла речь, когда здесь находился министр иностранных дел Гела Бежуашвили, когда он встречался со своим коллегой. Мы поговорили, и это очень было полезно. На самом деле развитие этого диалога, которое возможно в Санкт-Петербурге, это продолжение этой тенденции, и это необходимо приветствовать и следует приветствовать в первую очередь. Мы также ожидаем, что именно сегодня, кстати, назначена дата вручения верительных грамот послом России в Тбилиси, и мы надеемся на то, что и коллеги наши в Тбилиси смогут полноценно работать, тем более, что в Грузии для этого есть все условия на самом деле, и это тоже очень важная часть нашего диалога и нашей совместной работы по создавшейся ситуации.
Ну, вот говорили о том, что диалог президентов практически сейчас не является темой для договоренности между Москвой и Тбилиси, что Владимир Путин и Михаил Саакашвили пока что не встречаются. А действительно ли так важно, чтобы встретились именно главы государств в ситуации, когда вот пробуксовывает именно эта машина двустороннего диалога на всех уровнях? Может быть, важно сначала ее восстановить, а потом уже президентом разговаривать?
В первую очередь, этот контакт уже начался после того, как был очень тяжелый период. Сюда приезжал Гела, и сейчас будет продолжение диалога, как вы сказали, в Санкт-Петербурге. И вслед за этим в рамках многостороннего формата СНГ, возможно, встреча президентов и контакт, который тоже, безусловно, будет полезен. Но предварительные контакты, прелиминарные усилия в этом направлении уже работают, и, в общем-то, это тоже полезно. Они будут предварять эту встречу, на самом деле, и многое помогут утрясти. Мы можем больше понимать друг друга, мы можем больше говорить и соприкасаться. Единственное, что главное в этой ситуации, мы действительно должны всегда быть настроены на диалог. Мы должны смотреть друг другу в глаза и в лицо, и мы должны быть готовы рассматривать любую точку зрения и говорить. Самое худшее – это когда стороны поворачиваются друг к другу спиной. А Грузия и Россия, государством, которое являются соседними, имеют историю, которая всегда будет иметь свое развитие, поворачиваться спиной абсолютно неприемлемо.
Виталий Портников в программе «Время гостей» беседовал с советником посольства Грузии в России Вахтангом Тутанашвили.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Искусство становится все дороже. Очередные рекордные торги на аукционе Кристи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже выборы в Конгресс не смогли затмить небывалого события в мире искусства. На нью-йоркском аукционе Кристи состоялась рекордная продажа полотен импрессионистов и модернистов. Лишь за один день покупатели выложили за картины почти полмиллиарда долларов. Многие счастливые обладатели картин пожелали остаться неизвестными, но, по слухам, среди них были российские и китайские покупатели. Чем все-таки объясняется этот феномен неутихающего интереса к произведениям искусств? Слово Яну Рунову.
Профессор истории изобразительного искусства в городском университете Нью-Йорка Джек Флам, специалист по европейской живописи 19 и 20 веков, говорит, что суммы, предложенные покупателями, превысили оценочную стоимость самого дома Кристи. Он объясняет это не только высоким качеством самих произведений, но и особым интересом к творчеству художников германоязычной Европы, в первую очередь Климта и Шиле. К этому примешивается судьба самих картин. Дело в том, что, например, картины Климта, творившего в Вене, покупали в основном богатые венские евреи. Нацисты конфисковали имущество этих людей. Теперь наследники законных владельцев ведут борьбу за возвращение картин. Так что картины приобрели еще и историческую ценность, и скандальную. Другая причина, по мнению профессора Флама, в том, что появилось много новых людей с очень большими деньгами, которые ищут, во что их вложить. Правда, покупая напрямую с аукционов, они выводят из игры музеи. Потом картины все равно оказываются в музейных коллекциях, но уже в качестве дара от мецената. Так что, в конце концов, музеи все равно выигрывают. А какова доля российских денег в рекорде аукциона? Я думаю, что в общемировой экономике появились люди с огромными деньгами в руках, и происхождение этих денег порой сомнительно. Я говорю о России и некоторых других странах. Это потенциально может повлиять на рынок произведений искусства. Я не знаю о доле российских денег в недавнем аукционе Кристи, хотя интерес некоторых россиян к аукционам, на которых выставляются работы крупнейших и наиболее дорогих европейских мастеров 19 и 20 века,
20 века становится все заметнее. Известная история с яйцами Фаберже выходит из этого контекста, поскольку они представляют для России специфический интерес. Здесь российское участие предполагалось. Сейчас в предметы искусства идут деньги из так называемого «серого рынка». К сожалению, это довольно популярный способ отмывания денег. Так считает Джек Флам, историк изобразительного искусства, профессор городского университета Нью-Йорка.
Проанализировать этот феномен все большей тяги состоятельных людей к искусству я попросил моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
За ходом торговли на аукционе Кристис следили как за Олимпийскими играми. Тут ведь тоже устанавливались рекорды на модных сейчас среди коллекционеров-художников. 40 миллионов за таитянскую картину Гогена. 22 за работу Эгона Шилли из Нью-Йоркского музея австро-немецкого искусства. 38 за уличную сценку экспрессиониста Киршнера, купленную тем же музеем. Ну и, конечно, за бешеные деньги ушли картины звезды нынешнего сезона Густава Климта, картины которого недавно вернулись к законным владельцам из Австрии. Журналисты «Резона» назвали аукцион сенсационным. Тут было продано картин на 491 миллион. Это же почти полмиллиарда долларов. И это при том, что самую известную картину, полотно Пикассо «Голубого периода», даже не выставили на продажу.
Александр, как вы считаете, можно ли сказать, что все эти финансовые рекорды имеют отношение к искусству?
В целом, да. Деньги не сделают картину лучше, чем она была. В отличие от постмодернистских критиков, я верю в имманентную ценность шедевра. Но верю я и в художественный рынок. Чем он активнее, тем оживленнее мировой круговорот искусства. Ну, скажем, великая русская живопись 19 века почти весь... 20 век была неизвестна на Западе, потому что работы отечественных художников не участвовали в аукционах. У них не было цены, а значит, рекламы. То, что не продается, то и не выставляется. И наоборот, конечно, то, что выставляется, то и продается. Выставка России в Гуггенхайме – превосходный пример.
Сейчас ситуация действительно изменилась. На западных аукционах появилось много новых денег, китайских и русских.
Верно. Одна моя знакомая даже перешла из музея с лучшей коллекцией русского авангарда в Америке в директор русского же отдела аукциона. Там нужны теперь эксперты для российских клиентов.
Александр, при виде таких сумм, выкладываемых за картины богачами из стран третьего мира, трудно избежать ощущения сюрреалистичности ситуации. Они взгоняют цены на искусство до невиданного уровня, в то время как эти деньги могли бы быть использованы, грубо говоря, с большей пользой у них дома.
Вечный вопрос. Еще Христу приходилось на него отвечать. Его корили за то, что он не помешал потратить на благовония деньги, которые можно было раздать нищим. Но есть свои ответы и у истории. Гениальные русские коллекционеры Щукин и Морозов обогатили Россию, привезя в нее картины Матисса и Пикассо. Как раз сейчас в Метрополитен проходит выставка французов, где чуть ли не все лучшие картины из их собраний. От того, что эти купцы увлекались искусством, не они, а вся Россия стала богаче. Можно, наверное, даже подсчитать, насколько богаче. И если сегодняшние миллионеры вкладывают деньги в живопись, а не в золотые унитазы, то соотечественники коллекционера должны радоваться, потому что рано или поздно все картины попадают в музеи, где они уж точно принадлежат всем.
Говорил Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает этот час нашего утреннего эфира. Впереди, естественно, час следующий, а темы его таковы.
Альтернативные выборы в Южной Осетии. Возможные последствия отмены порога явки избирателей на выборах всех уровней. Проект «Все кредиты России». Золушка Россини на сцене Большого зала Московской консерватории. И мы вас посвятим в тонкости споров вокруг строительства нового автомобильного моста через Эльбу.
Вот видите, сколько всего интересного ждет вас в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.